Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Афганистане жертвами теракта стали десятки людей. В Тбилиси продолжается бессрочная акция протеста оппозиции. Голландская компания «Газ-Юни» присоединилась к строительству газопровода «Нордстрим». Десятки людей погибли в результате взрыва на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на территории сахарного завода, который посещала высокопоставленная делегация. По данным корреспондента нашей радиостанции, среди погибших не менее 6 членов парламента. Один из депутатов Нижней палаты парламента Афганистана сообщил нашему радио.
Среди погибших глава комиссии по экономике Нижней палаты парламента Саид Мустафа Казами. По сведениям, которыми мы на данный момент располагаем, погибли еще по меньшей мере 4 депутата парламента.
Сказал депутат афганского парламента. Точное число жертв взрыва пока неизвестно. В Тбилиси продолжается бессрочная акция оппозиции, которая требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки президента Михаила Саакашвили. На площади перед зданием парламента находится несколько тысяч человек. Ряд депутатов, присоединившихся к акции протеста, начали голодовку. Экс-министр обороны Грузии Иракли Укруашвили, выступая в понедельник на грузинском телеканале ИМЕДИ, вновь обвинил президента и его окружение в коррупции, назвав при этом Саакашвили современным Гитлером. В прокуратуре Грузии подчеркнули, что Акруашвили по-прежнему находится под следствием, и если он не вернется в Грузию по первому требованию, то будет объявлен в розыск, сообщил корреспондент Радио Свобода. Репортаж из Тбилиси минут через 20. В Самарской области расследуют обстоятельства бунта в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. Беспорядки произошли в ночь на 5 ноября. Никто из осужденных и сотрудников исправительного учреждения не пострадал. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Как рассказали в Самарском управлении службы исполнения наказаний, группа подростков поднялась на крышу одного из отрядов, где находилась несколько часов, требуя встречи с прокурором. Осужденные подожгли несколько зданий, расположенных на территории колонии, и не подчинялись требованиям внутреннего распорядка. Беспорядки были пресечены без применения специальных средств и силового воздействия к виновным. Прокуратура Самарской области устанавливает причины и выявляет условия, которые привели к беспорядкам в Жигулевской колонии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212. Уголовного кодекса. Участие в массовых беспорядках. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Астраханской области ефрейтор Олег Вайс, самовольно оставивший вчера воинскую часть, найден мертвым, сообщает Интерфакс. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом военнослужащего лежал автомат, который он забрал из части. Вайс был призван на военную службу в ноябре 2005 года из Алтайского края. В Тульской области число погибших в результате пожара в доме престарелых достигло 32. По данным МЧС России, в ходе дополнительного осмотра сгоревшего здания, в котором участвовали кинологи с собаками, было найдено тело еще одного погибшего. Сегодня в области день траура в связи с трагедией в поселке Вилья-Никольская. Пожар произошел 4 ноября. Около 250 постояльцев и сотрудников дома престарелых удалось эвакуировать. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Центризбиркома России Владимир Чуров призвал не преувеличивать трудности, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не численностью наблюдателей, а их подготовкой, в том числе совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и комиссиями субъектов, избирательными комиссиями в субъектах Федерации.
Сказал глава ЦИК России. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей на выборах. ЦИК России, направивший приглашение много позже обычного, потребовал, чтобы наблюдателей от ОБСЕ было не более 70, а сама их миссия была краткосрочной. О предвыборной ситуации в России после новостей. Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула кандидатом на пост главы государства действующего президента Ислама Каримова. По сообщению узбекской службы «Радио Свобода», Каримов принял это предложение. Согласно действующей в стране конституции, Каримов не имеет права баллотироваться еще раз, поскольку находится у власти уже 2 срока подряд. Президентские выборы в Узбекистане назначены на 26 декабря. В Москве во вторник было подписано соглашение о присоединении голландской компании «Газ-Юни» к реализации проекта «Нордстрим». Документ был подписан после переговоров президента России Владимира Путина с главой правительства Нидерландов Яном Петером Балкененде.
Участие голландской компании в проекте североевропейского газопровода делает этот проект действительно многосторонним и конечно, создает лучшие условия для его реализации.
Сказал на пресс-конференции президент России Владимир Путин. Голландская «Газ-Юни» стала четвертым участником проекта. Кроме «Газпрома» в него входят еще две немецкие компании. Газопровод «Nord Stream» будет проложен по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Грейвсвальда. Завершить строительство многомиллиардного проекта планируется к 2010 году. Европейский Союз весьма критически оценивает ситуацию в Косове. В ежегодном отчете Европейской комиссии отмечается, что о сколько-нибудь реальном прогрессе в Косове говорить не приходится. В крае широко распространены коррупция, нарушение прав человека и кумовство. Общественные институты слабы и пронизаны коррупцией сверху донизу. Серьезную проблему представляет собой положение национальных меньшинств, права которых постоянно ущемляются, особенно сербов. Сербский край Косово находится под управлением ООН с 1999 года. О ситуации в Косове во второй части программы. В Крыму на плато Ай-Петри снесли здание, незаконно построенное крымскими татарами. Более 20 татар были задержаны после столкновений с сотрудниками милиции, рассказывает Владимир Ивахненко.
Около 1000 бойцов милицейского спецназа обеспечивали на Ай-Петри выполнение решения суда о демонтаже зданий. Сопротивление им оказали несколько десятков крымских татар, защищавших свою собственность, говорит представитель МВД Украины в Крыму Ольга Кондрашова.
Люди, захватившие эту территорию и возведшие незаконное строение, предпринимали ряд выпадов против сотрудников милиции. Даже можно сказать об использовании палок, бутылок. Более 2 десятков человек в настоящее время задержаны.
За последние 5 дней это уже второй подобный земельный конфликт на полуострове.
Это был материал нашего корреспондента на Украине Владимира Ивахненко.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России начались предвыборные теледебаты. В чем их смысл, если исход голосования эксперты считают предрешенным? Ираклий Окруашвили выдвинул новое обвинение против президента Грузии. Как долго оппозиция намеревается блокировать правительственные здания в Тбилиси? Шансы на успех сербско-албанских переговоров практически равны нулю. Велика ли вероятность, что независимость Косово провозгласят в одностороннем порядке? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 6 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня начался агитационный предвыборный период в средствах массовой информации. На первых теледебатах утром в эфире Первого телеканала встретились коммунисты, аграрии и патриоты России. Порядок проведения дебатов и их содержание анализирует Михаил Соколов в нашей постоянной рубрике «Последних недель. Выборы 2007».
На Первом канале теледебаты стартовали в 7:05 утра, формально прайм-тайм, но такое, что у спешащего на работу времени на полноценный просмотр дискуссии не остается. Впрочем, если такая дискуссия есть, искусственное сокращение числа участников дебатов до 3 помогло свести сегодня вместе партии, которые могли бы при ином законодательстве состоять в едином левом фронте. Компартия «Патриоты России» и Аграрная партия вдобавок получили задание выступать на темы внешней политики, которая по Конституции в сфере компетенции президентской, и потому для нынешних парламентариев не дискуссионно. Все фракции от «Единой России» до КПРФ входят в некий внешнеполитический совет, дружно поддерживающий линию Кремля. Вдобавок ведущий Максим Шевченко с заданным упорством сводил разговор к врагам России и расширению НАТО. Лидеру аграрной партии Владимиру Плотникову сказать было особо нечего.
Аграрная партия большое значение уделяет развитию страны и нашей международной деятельности, внешней политике, которая проводит руководство страны.
В платформе АПР на заданную тему ничего нет, кроме отрицания вступления во Всемирную торговую организацию на условиях взаимной открытости рынков. Партии лоббистов, то есть политическому инвалиду, КПРФ и патриоты посочувствовали и протекционистский курс на отказ от ВТО дружно поддержали. Лидер патриотов России, отставной военный Геннадий Семигин, показался бодрым ястребом.
У нас сложились очень напряженные отношения с целым рядом стран СНГ. У нас по-прежнему осложняются взаимоотношения с Европой. НАТО находится у наших границ.
Главный оппонент США, расширение НАТО прямая угроза, лучший друг Сербия. Как Россия станет страной номер один, догнавшей развитые государства через исторический прорыв, из речи вождя патриотов осталось неясным. Беспартийный коммунист Олег Смолин искусно повернул дискуссию к отсутствующему главному сопернику «Единой России», заметив:
«Вообще-то оппозиции положено было бы вести дискуссии с партией власти, но, как вы знаете, наш политический богатырь с поля боя бежал».
Олег Смолин выступил против идеи великой энергетической державы, указал, что непривычно для левых, что в прежнем виде СССР не восстановить, посетовал, что нынешняя Россия вот-вот оттолкнет страны СНГ и даже Белоруссию. Но Смолин обвинил российское руководство в том, что оно проглотило расширение НАТО на восток, и даже Борис Ельцин активнее выступал против этого. Депутат КПРФ цитировал Александра Третьего: «Главные союзники России – армия и флот». Олег Смолин предложил о трудах партии власти, и он назвать «Единую Россию» по имени не рискнул, судить по ее делам, сославшись на Льва Толстого.
«С одной стороны, патриотические заявления, с другой стороны, антипатриотические действия. Я бы рискнул вспомнить известную фразу Льва Толстого, который сказал однажды так: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Он не патриотизм ругал, он негодяев ругал, которые, когда им нечем больше прикрываться, прикрываются патриотизмом».
Обличив нестыковки в линии партии власти, Олег Смолин смог извернуться и в отведенную на финал минуту, в отличие от соперников, сумел четко изложить: КПРФ в Думе замечательно голосует за повышение зарплат и пенсий, а еще лучше за политическую свободу. Забавно, что за 33 минуты встречи лидеры КПРФ, аграрной партии патриотов, ни разу не назвали имена лиц за внешнюю политику России ответственных: президента Владимира Путина, премьера Виктора Зубкова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. После этой имитации дискуссии в эфир Первого канала дали рекламный блок, где «Единая Россия» воспела себя в видеоряде с Путиным на фоне побед современности, а затем прозвучали альтернативные мнения. ДПР о необходимости срочно вступить в Евросоюз, Яблоко о противостоянии нынешней линии Кремля, СПС с критикой курса лично Владимира Путина, как возврата в СССР. Так что ничто не мешало в отведенный первым для предвыборной политики час включить в разговор не три, а куда больше партий, с тем, чтобы разнообразить число мнений. Ничто, кроме желания чиновников, манипулирующих эфиром, вслед за Думой, по заветам Грызлова, сделать и предвыборные теледебаты не местом для дискуссии. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт предвыборных дебатов как показатель бесконфликтности начавшейся парламентской кампании обсуждаем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим в программе «Время свободы», итоговый выпуск, анализ предвыборных российских проблем. Сегодня стало окончательно понятно, что российские власти будут пускать международных наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную Думу по-новому. Отечественные наблюдатели теперь могут быть только партийными. О том, кто может приехать, каким образом, и о проблемах наблюдения за парламентской кампанией этого года расскажет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
О том, что с наблюдением за голосованием на предстоящих выборах в Государственную Думу будет не так, как раньше, начали говорить уже некоторое время назад. Сначала Центральная избирательная комиссия России никак не рассылала приглашения международным организациям для формирования их наблюдательных миссий. Потом появилась информация, что сами эти миссии станут меньше. Эта информация была подтверждена председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым, который перечислил журналистам, кого и сколько приглашает ЦИК.
Центральная избирательная комиссия пригласила Бюро по демократическим институтам и правам человека, ДИПЧ ОБСЕ, наш старинный партнер, мы предложили им сформировать миссию в количестве до 70 человек. Такую же миссию предложено сформировать исполнительному комитету СНГ. Миссии в пределах около 30 человек, как это бывало и ранее, приглашены к формированию. Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, структуры ОБСЕ в целом приглашаются в количестве до 100 человек. Северный совет приглашен Государственной Думой, небольшая делегация, миссия наблюдения примерно 3 человека. Мы ожидаем в случае согласия наших партнеров прибытие примерно 330-350 международных иностранных наблюдателей.
При этом руководитель Центра сберкома без тени смущения подтвердил, что даже на предыдущих выборах в Госдуму международных наблюдателей было в 3 раза больше.
4 года назад было аккредитовано 1168 иностранных, они же международные наблюдатели.
На вопросы, почему российская власть вдруг решила, что наблюдателей должно быть меньше, и не скажется ли это на признании выборов свободными и справедливыми, Владимир Чуров отвечал, улыбаясь.
В Центральной избирательной комиссии работает, как вы знаете, 15 членов с решающим голосом и примерно чуть более 200 сотрудников аппарата. Обеспечить нормальную работу, в том числе и качественную работу более чем 1000 международных наблюдателей, было бы затруднительно. А вы мне объясните, пожалуйста, в каком международном документе или в нашем внутреннем документе написано, что легитимность выборов зависит от числа международных наблюдателей?
По словам председателя ЦИК России, малочисленность международных наблюдателей должна будет компенсироваться их профессионализмом. Но здесь, если исходить из опыта, например, выборов в Белоруссии, существует 2 вида профессионализма. Один присущ миссиям из европейских международных организаций, которые, как правило, фиксировали все: и оппозицию, недопущенную к средствам массовой информации, и административное воздействие на избирателей, например, угрозы студентам выселить их из общежития, если не проголосуют как надо, и многое другое. Другого вида профессионализм демонстрировали миссии от СНГ и стран бывшего Советского Союза, где с демократией есть проблемы. Эти миссии и наблюдатели говорили, что все прошло как надо. Если посмотреть на цифры, опубликованные Владимиром Чуровым, то 2-го вида наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму будет едва ли не больше, чем 1-го. На Западе уже начали реагировать на ограничения, введенные ЦИКом, но надежды переубедить Россию пока не теряют, что следует из интервью для Радио Свобода руководителя регламентной комиссии ПАСЕ швейцарского парламентария Андреаса Гросса.
Мы уже выразили свое разочарование этим шагом, но по-прежнему надеемся на то, что окончательного решения еще не принято. На следующей неделе в Братиславе состоится заседание Бюро Ассамблеи ПАСЕ, на котором мы еще раз обсудим этот вопрос с нашими российскими коллегами. Я думаю, что в предстоящих парламентских выборах в России и так много проблем, и не стоит добавлять к ним еще одну проблему, совершенно ненужную. Отношения ПАСЕ и России могут быть испорчены, если российские ответственные лица не пустят на выборы столько наблюдателей, сколько ассамблея захочет послать. Мы посылали 40 человек в Турцию, чуть больше в Азербайджан. Это не та цифра, которая может унизить Россию.
Но, возможно, если все так грустно с международным наблюдением, то, может быть, с отечественным веселее. Наблюдения за голосованием со стороны неправительственных организаций не будет. Контроль смогут осуществлять только наблюдатели от партий. Правда, руководитель Центра обучения избирательным технологиям Александр Иванченко, кстати, в прошлом сам председатель ЦИК, объясняет, что это даже хорошо.
Впервые эту избирательную кампанию мониторят, наблюдают за ее ходом исключительно наблюдатели от политических партий, то есть тех субъектов, которые и участвуют, собственно говоря, в этой избирательной кампании. Общественные наблюдатели не имеют в эту избирательную кампанию официального статуса для того, чтобы они осуществляли наблюдение в день голосования. Но я бы подчеркнул, что мы перешли в другую качественную форму мониторинга или наблюдения за избирательной кампанией. Вместо, знаете, вот такого опыта первых избирательных кампаний 93-95 года, когда достаточно было прийти на избирательный участок, написать заявление, что я буду наблюдать вашу работу, получить этот статус и наблюдать за ходом голосования, мы перешли к профессиональному мониторингу, профессиональному наблюдению за ходом избирательной кампании, прежде всего политическими партиями.
На деле же происходит следующее. Те немногие неправительственные организации, которые занимаются именно мониторингом выборов, преследуются со стороны властей. Вот что рассказала Радио Свобода руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Цель организации вообще – это активизировать граждан для фактически защиты своих избирательных прав и вообще гражданских свобод. Фактически приостановлена работа 2 организаций, и региональной, и межрегиональной организации «Голос». Сам выборный год показал, что используются все рычаги влияния на и политические, и даже неполитические организации, которые работают на поле выборов. Это действительно так, и я думаю, что это давление будет только усиливаться. Ситуация показывает, насколько тот закон, который принят об общественных организациях, сейчас становится рычагом влияния.
Лилия Шибанова говорит, что новые законы о неправительственных организациях сделаны так, чтобы по ним законно можно было бы осложнить жизнь гражданским активистам. Не исключено, что и вся избирательная кампания в Госдуму будет внешне проходить в рамках законов. Во всяком случае, в их толковании российской властью. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это была наша рубрика «Выборы 2007». В итоговом выпуске программы «Время свободы». Теперь о ситуации в Тбилиси. Там до выборов пока далеко. Непонятно, когда они состоятся. Продолжается бессрочная акция оппозиции в Тбилиси. Оппозиционеры требуют проведения досрочных парламентских выборов и отставки президента Михаила Саакашвили. Итоги дня подводит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кавалладзе.
Акция продолжается не только в форме митинга, но и голодовки ряда депутатов. Голодающие требуют от властей удовлетворения трех требований оппозиции. Переноса парламентских выборов с осени на весну 2008 года, освобождение политзаключенных и формирование Центральной избирательной комиссии по партийному, а не профессиональному принципу. Митингу здание парламента в основном посвящен самому важному последнему событию – выступлению бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили. Он находится в Мюнхене в прямом эфире телекомпании «Имеди» и ожесточенной перепалки в этой связи между Генеральной прокуратурой, правящей партией и лидерами оппозиции. Как известно, Ираклий Окруашвили заявил, выступая в эфире «Имеди», что по-прежнему обвиняет президента Саакашвили в совершении тяжких преступлений, а, будучи в тюрьме, дезавуировал эти обвинения под сильным давлением Генеральной прокуратуры. В ответ, выступая на специальном брифинге, заместитель генерального прокурора Ника Гварамия не только опроверг утверждение Окруашвили о том, что в тюрьме на него оказывалось давление, но сообщил журналистам, что Окруашвили по-прежнему является подследственным и по первому требованию он должен явиться на допрос. Если же Ираклий Окруашвили этого не сделает, то он будет объявлен в розыск, а 10 миллионов лари, уплаченные им в качестве залога, будут перечислены в государственный бюджет. Кроме того, Генеральная прокуратура распространила запись телефонного разговора бизнесмена Давида Джейбхашвили с известной журналисткой Нана Илижава. Это особо приближенная к бывшему министру обороны, в ходе которого бизнесмен, близкий друг экс-министра обороны, рассказывает журналистке, что, будучи в Европе, привез из Лондона в Мюнхен Ираклию Окруашвили значительную сумму от некоего Бадри. А в прокуратуре намекают, что речь идет о Бадри Патаркацишвили. Сам Бадри Патаркацишвили категорически опроверг эти намеки. По словам бизнесмена, неужели кто-либо поверит, что в нынешних условиях необходимо таскать деньги по Европе чемоданами, когда можно просто перечислить сумму через банковскую систему? Последние события вызвали обеспокоенность грузинского бизнеса. Руководители 100 крупнейших компаний подписали декларацию и предупредили общественность, что дестабилизация может отрицательно сказаться на инвестиционном имидже Грузии и в целом грузинской экономике. Акции Банка Грузии, единственной грузинской компании, акции которой котируются на лондонской бирже, в течение последних дней упали в цене сразу на 10%. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем знакомить вас с мнениями непосредственных участников протестов в Тбилиси, тех, кто стоит по разные стороны политических баррикад, и независимых экспертов. Сегодня беседа моего коллеги Михаила Соленкова с одним из радикальных оппозиционеров, один из лидеров объединенной грузинской оппозиции, депутат парламента Давид Бердзинишвили.
Мы не знали, когда Окруашвили, но покажется. Ну, однако, мы этого, в принципе, ожидали рано или поздно. Ему пришлось бы ответить на ряд вопросов, которые интересуют общество. Но сейчас ситуация в Грузии такая, что фактор Окруашвили, естественно, влияет меньше, чем влияло месяц тому назад. То, что Окруашвили имеет право присоединиться к митингующим, в принципе, к абсолютному большинству грузинского общества, неоспоримо. Окруашвили способствовал месяц лишним тому назад тому, что творится сейчас на главной площади в Грузии.
Давид, а вы можете сказать, что Ираклий Окруашвили в каком-то смысле лидер грузинской оппозиции сейчас?
Нет, он никогда не был лидером. Он имел возможность стать одним из ключевых фигур грузинской оппозиции. Правда, власти ему не дали возможности реализовать свой политический выбор. Ираклий Окруашвили очень четко сказал, что у него сейчас нет возможности заниматься политикой, но он поддерживает грузинское общество как рядовой член этого общества. Ираклий Окруашвили имеет все шансы включиться в грузинскую политику. В принципе, на последней стадии или после ухода Саакашвили. Но сейчас фактор Укруашвили не является первостепенным фактором. В Грузии сейчас бушуют страсти. Объединенная позиция не имеет одного лидера. Здесь целый букет политических лидеров. И этот фактор играет очень хорошо. То, что у объединенной оппозиции нет харизматической фигуры одной, а это наша сила, а не слабость. Слабостью движения под руководством Саакашвили было как раз то, что Саакашвили очень выделялся, и он оказался неспособным нести этот груз. А сейчас грузинская оппозиция, она более разнообразная, она более подготовленная, она более квалифицированная, и у многих из лидеров объединенной оппозиции, лидеров республиканской партии и у лидеров других оппозиционных организаций очень высокий рейтинг в обществе, и нехватки в лидерах, естественно, нет.
Насколько далеко готова зайти оппозиция в расследовании тех обвинений, которые предъявил нынешнему президенту Грузии его бывший соратник?
О большей части этих обвинений общество говорило и до выступления Укруашвили. Но то, что бывший соратник Саакашвили, в принципе, подтвердил то, что говорили до него разные оппозиционные лидеры, естественно, независимо от того, как отреагирует Саакашвили, эти обвинения существуют. Проблема не в том, как ответить Саакашвили Укруашвили. Проблема в том, сколько месяцев осталось у господина Саакашвили находиться у власти.
Если все-таки власти пойдут на соглашение с оппозицией, ваши требования частично или полностью будут выполнены, готовы ли вы идти одним блоком все оппозиционные силы на парламентские выборы?
Что касается единого блока, этот вопрос пока не обсуждается. Оппозиция сейчас работает очень хорошо. У нас хороший формат диалога. У нас образован национальный совет. Этот совет имеет очень высокий мандат доверия в обществе. Мы работаем в зависимости от того, когда будут проводиться выборы, по какому избирательному закону, сколько будет у нас времени, будут президентские выборы или нам удастся путем парламентских выборов внести изменения в Конституцию Грузии и отказаться от президентского правления в Грузии. От этого зависит многое. Я предполагаю, что Саакашвили является последним президентом Грузии.
Сейчас у вас какие ощущения? Удастся договориться власти и оппозиции или нет?
Власти уже идут на уступки. Они говорят, что несколько важных наших требований, в принципе, они могут принять. Что касается первого требования о сроках проведения выборов, ну, пока они отказываются. Чем больше будет нажим, тем быстрее они поймут, что им придется разделить парламентские и президентские выборы. Саакашвили очень боится проведения парламентских выборов до президентских, потому что он отлично понимает, что если парламентские выборы пройдут осенью раньше, чем президентские, то у него практически не остается шансов.
Вот эта акция, которая сейчас проходит в Тбилиси, Грузия без президента, насколько долго она может продлиться?
Она может продлиться долго, несколько дней, несколько недель или еще больше. Это зависит от действий власти. Практически судьба власти Саакашвили решена. Сейчас речь идет о технологическом мирном исполнении этой задачи. Это минимальные требования, кстати, общество гораздо радикальнее настроено. Национальный совет объединенной оппозиции практически пока еще играет роль посредника между обществом и Саакашвили. Потому что общество требует более радикальных действий.
Сроки проведения парламентских выборов вы не намерены менять?
Нет. Парламентские выборы будут проведены раньше, чем президентские. Если президентские вообще будут проведены. Но то, что парламентские и президентские выборы вместе не пройдут, в этом я почти уверен. А если пройдут вместе, будет это весной, будет летом или осенью, тогда Саакашвили не только власть потеряет, может быть, он и потеряет свободу.
Так считает один из лидеров объединенной грузинской оппозиции Давид Бердзинишвили. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Мы продолжаем следить за развитием событий в Тбилиси. Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 6 ноября. Во второй половине часа продолжим знакомиться со серией специальных интервью «Радио Свобода» к 90-летию октября, а также поговорим на другие темы. Шансы на успех сербско-албанских переговоров. Велика ли вероятность, что независимость Косово будет провозглашена в одностороннем порядке? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Десятки людей погибли в результате взрыва на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на территории сахарного завода, который посещала высокопоставленная делегация, среди погибших депутаты парламента. Московская хельсинская группа и движение «Наши» получат в этом году поддержку из государственного бюджета. Победителями конкурса на получение грантов названы также общество «Мемориал», движение «За права человека» и «Российский Красный Крест». В Астраханской области найден мертвым ефрейтор Олег Вайс, самовольно оставивший вчера воинскую часть. Судя по всему, он покончил жизнь самоубийством. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вильяникольское. По последним данным, жертвами трагедии стали 32 человека. В Пакистане отправленный в отставку верховный судья призывает народ восстать и вернуть страну к конституционному правлению. В Пакистане продолжаются массовые аресты сторонников оппозиции. В Европе раскрыта сеть исламских экстремистов, вербовавших добровольцев для отправки в Ирак и Афганистан. Арестованы 20 человек, в основном выходцы из Туниса. Аресты произведены сразу в 4 странах – Италии, Великобритании, Франции и Португалии. Папа Римский Бенедикт XVI встречается в Ватикане с королем Саудовской Аравии Абдалой. Глава Римско-католической церкви впервые принимает саудовского монарха, фигуру очень влиятельную в мусульманском мире. Европейский Союз весьма критически оценивает ситуацию в Косово. В ежегодном отчете Европейской комиссии отмечается, что в крае широко распространены коррупция, нарушение прав человека и кумовство. В следующем году в одной из европейских стран будет открыт институт по изучению проблем демократии и свободы в Евросоюзе. В качестве кандидатов рассматриваются столицы Бельгии, Германии и Франции. Финансировать организацию будет Россия. В Москве подписано соглашение о присоединении голландской компании «Газ-Юни» к реализации проекта «Nord Stream».
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 6 ноября. Коммунистическая партия России сегодня начала празднование 90-летия Октябрьской революции. Лидеры Компартии России посетили мавзолей Ленина и возложили цветы к могилам у Кремлевской стены. Вечером коммунисты собрались в колонном зале Дома Союзов в Москве, где слушают торжественный концерт. А завтра митинг у памятника Карлу Марксу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 10 утра делегация, возглавляемая Геннадием Зюгановым, появилась на Красной площади. Лидеры КПРФ к тому времени ждали в очереди несколько сотен человек с красными гвоздиками в руках. Глава коммунистов на некоторое время задержался у входа в мавзолей. У Кремлевской стены в окружении членов партии, первого секретаря Компартии Беларуси Татьяны Голубевой и первого заместителя председателя КПРФ Ивана Мельникова, Геннадий Зюганов возложил красные гвоздики к могилам коммунистических лидеров. После этого, прямо напротив мавзолея на Красной площади, руководитель партии дал небольшое интервью журналистам. Окружив себя пионерами-октябрятами, Геннадий Зюганов начал общение с прессой.
Я хочу вас всех от души поздравить с 90-й годовщиной Великого Октября. Вот здесь, на Красной площади, собрались лидеры всех коммунистических, рабочих и народно-патриотических партий планеты. 83 делегации приехали к нам на празднование. Мы 3 дня заседали в Минске, там, где состоялся первый съезд РСДРП. К нам приехали гости, начиная от Австралии и Канады, кончая крупнейшими государствами мира. Здесь делегация большая китайских компартий, индийских компартий, здесь представители всех европейских стран и партий.
Поговорив с журналистами, Геннадий Зюганов отправился к памятнику Георгию Жукову. По дороге он успел ответить на вопросы корреспондента «Радио Свобода», которые касались предстоящих выборов в Госдуму. Лидер КПРФ уверен в своих силах и силах партии.
Главное, главный конкурент, конечно, партия власти. Ложь, грязь и подтасовки. Вот это главный конкурент. Что касается нас, работаем активно. Надо сейчас отмобилизовать все силы. У нас идет хорошая прибавка. Главное ее не упустить на контроле.
Расчет ваш по проценту?
Средние результаты по стране совпадали с итогами выборов в Красноярском крае. Мы в апреле там набрали в Красноярске 20-22, а по Минусинской зоне по югу 30-35. Сейчас можно прибавить. Реально есть возможность.
Памятнику Георгию Жукову председатель Компартии возложил венок, после чего вручил партбилеты молодым коммунистам. На этом утреннее мероприятие коммунистов завершилось. Главное событие двухдневного празднования состоится в среду. Вечером в центре Москвы по Тверской улице пройдет колонна сторонников КПРФ. Шествие завершится митингом у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Об октябре 2017 года и его уроках для ноября 2007 года Андрей Трухан в новой рубрике «Радио Свобода» беседовал с лидером партии «Демократический союз» Валерией Новодворской. 90 лет октябрю.
Вас часто называют профессиональной революционеркой.
Я скорее профессиональный контрреволюционер, а из революции меня устраивают только оранжевые. То есть переход от меньшей свободы к большей свободе. Некоторое ускорение эволюции. А октябрь, еще называемый почему-то до сих пор отдельными лузерами Великой Октябрьской и прочее, хотя это надо называть или Октябрьской катастрофой, или Октябрьским переворотом, это была типичная контрреволюция по сравнению с февралем. Это было не то, что ускорение развития, это была остановка развития. Это был провал вплоть до 16 века. Провал в бездну российской истории, провал в тоталитаризм.
Это было прежде всего российское событие или его международное воздействие тоже было масштабным?
Это самое событие имело не только негативное значение для несчастной России. Это была мировая катастрофа, потому что все, что мы наблюдаем на Востоке, ужасы, творившиеся в Китае, а там жертв вообще никто не считал, то, что случилось в Кампучи, запредельная попытка Пол Пота установить утопию ценой жизни трети населения, и то, что мы сейчас наблюдаем в Бирме, то есть в Мьянме, и Северная Корея, и Куба, где посажены все оппоненты Кастро, то, что случилось в Латинской Америке и раньше, и на наших глазах Уго Чавес, Эва Моралес, и катастрофы, которые случались в Африке. То есть это все следствие октября.
Почему столь долговременные масштабные последствия октября 17-го?
Ленин был не просто монстром, он был талантливым монстром, к сожалению. Ему дано было уничтожить цивилизацию, которая начинала довольно бойко прорастать на российской территории, западную цивилизацию. Если бы еще 50 лет нормального развития, Россия была бы конституционной монархией, такой как Бельгия, такой как Испания. Ну, конечно, сразу мы на английский уровень бы не вышли, понадобилось бы еще 100 лет, но в конце концов бы добрели, и целое поколение не родились бы в рабстве. А ведь уже подсчитано, что мы на этом даже количественно потеряли страну. Кто не родились или погибли, это от 110, одни данные, до 130 миллионов человек. Вот столько погибло и не родилось из-за этого события.
Покончила ли современная российская власть с традициями октября?
И мы до сих пор ведь не выбрались. Вместе с Кубой и вместе с Китаем, который продолжает пропадать, несмотря на разговорчики о его шикарном развитии. На самом деле это потемкинские деревни и полное отсутствие свободы даже на вход в интернет. А мы с вами наблюдаем до сих пор внешнее оформление в виде красных звезд и Красной площади с мавзолеем. То есть в этом смысле мы недалеко ушли от Северной Кореи, где на центральной площади валяется Ким Ир Сен в таком же оформлении, или от Китая, где на площади Тяньаньмэнь валяется Мао Цзэдун. Ну вот, наша земля, она начинается не столько от Кремля, сколько она начинается от трупа, от упыря, от зомби. И наша жизнь похороны, пока это так. Никто что даже Ельцин не посмел покуситься на этот мавзолей. Зюганов продолжает принимать пионеры на фоне этой замечательной площади. Мы с этим еще не рассчитались. Страна, где на Ленина смотрят не как на мумию Тутанхамона, где кто-то еще к нему цветы несет, где не смеют его похоронить, это страна еще не цивилизованная. Это страна, которая еще пребывает в состоянии этого самого древнего Египта.
В праймерис другой России принимали участие лидеры и левых, и правых, и национал-большевиков. Насколько органична такая позиция?
Просто есть у нас лакмусовая бумажка. Кого можно пускать в демократическую оппозицию, а кого нельзя пускать. Если человек, вот как Эдуард Лимонов, например, или как Геннадий Зюганов признает это праздником, то это отнюдь не соратники для демократов, и ни в какой объединенной оппозиции не участвовать не могут. И другая Россия, которая позволяет им ходить рядом, совершает очень большую глупость, и кончится это может только так, как это уже однажды кончилось в 17 году.
90-летие октября. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это лауреат Гонкуровской премии, французский писатель Жиль Леруа. А сейчас о другой актуальной теме дня. Дипломаты и аналитики подводят итоги очередного раунда консультаций по косовской проблеме, состоявшихся в Вене. На фоне очередной неудачи прогресса достичь не удалось. Все громче раздаются разговоры о том, что лидеры косовских албанцев после истечения переговорной фазы 10 декабря провозгласят независимость области от Сербии в одностороннем порядке. Из Белграда сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Несмотря на то, что сербско-албанские переговоры в Вене в очередной раз завершились безрезультатно, темой дня в Сербии стала инициатива делегации Белграда дать Косово статус существенной автономии на основе модели Гонконга как особой административной области. Уже долгое время Белграду не удавалось внятно объяснить, что скрывается за его расплывчатым предложением предоставить косовским албанцам самую широкую автономию, где бы они практически продолжали управлять Косово, но так, чтобы формальный суверенитет Сербии там не был нарушен. Президент Сербии Борис Тадич.
Наша делегация еще раз усилила предложение о существенной автономии Косово. Одновременно мы подкрепили свои аргументы примерами нескольких уже существующих в мире моделей, которые могут быть применены и в этих переговорах, таких как модель Гонконга. Модель Гонконга функционирует уже более 10 лет, ведь многие замечания в наш адрес касались именно нефункциональности идеи автономии.
Сербское руководство подчеркивает, что оно готово к разным решениям, но только при условии, если не будет поставлен под вопрос суверенитет Сербии и Косово. В Белграде добываются, чтобы была исключена возможность одностороннего провозглашения независимости Косово. Однако независимые аналитики считают, что модель Гонконга по принципу «одно государство, две системы» не опирается на реальность и неприменима к отношениям албанцев и сербов, говорит директор Белградского форума по этническим отношениям, специалист по Косову Душан Янич.
Упоминание Гонконга и так называемой гонконгской модели вызывает больше замешательств, чем разъяснений, чего же хочет белградская команда по переговорам. Косово с Гонконгом имеет очень мало параллелей. Китай пытается развивать рыночную экономику, это то, что уже имеет Гонконг. Большое государство приспосабливается к своей маленькой части. У нас ситуация полностью противоположная. Речи не может быть об интеграции Косово в Сербию. Косово не является более развитой, чем Сербия, областью, чтобы и Сербия пожелала такой переходный период интеграции. Большинство албанцев хотят отделения от Сербии, а не включения в нее. Для них модель Гонконга неинтересна ни в историческом, ни в этническом смысле. В Гонконге речь идет фактически об одном народе, который был разделен историей.
Наблюдатели считают также, что сербская сторона на переговорах решила международному сообществу продемонстрировать инициативу, которая постоянно требуется от обеих сторон. Почему эта инициатива появилась так поздно? Ведь переговоры предусмотрено окончить через месяц, говорит белградский журналист Зоран Секулич.
На самом деле Белград, как правило, опаздывает. Не только по теме Косово. С другой стороны, вероятно, у нас оценили, что процесс переговоров идет плохо. Есть серьезные шансы, что после 10 декабря Косово провозгласит независимость в одностороннем порядке. Вероятно, поэтому в Белграде решено в завершении процесса переговоров воспользоваться дополнительной дипломатической инициативой, чтобы переложить ответственность за провал переговоров на албанскую сторону.
Руководство косовских албанцев отвергло предложение Белграда строить будущее Косово по модели Гонконга. Косовские лидеры заявили, что для них полностью неприемлемо желание сербов сохранить Косово в составе своего государства в ситуации, когда уже 8 лет область живет своей, отдельной от Сербии, жизнью, и более 90% населения края выступает за независимость. Следующий раунд сербско-албанских переговоров намечен на 20 ноября. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
О взглядах косовских политиков на перспективу провозглашения независимости я беседовал с пристинским журналистом, обозревателем службы вещания на языках народов бывшей Югославии, Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Милозимом Коци. Скажите, коллега, сколь серьезно стоит относиться к заявлениям албанских политиков из Косово о том, что после отведенного международным сообществом для переговоров срока независимость области будет провозглашена в одностороннем порядке?
Это точно, о том и говорит премьер Чеку.
Да, об этом говорят и премьер-министр Косово. Агим Чеку и другие косовские лидеры, но я не думаю, что им всем нужно верить. В Приштине понимают, что без поддержки Европейского Союза и США провозглашение независимости ничего не даст и только породит новые проблемы. Угрозы провозгласить независимость в одностороннем порядке сразу после 10 декабря могут продолжаться, но мне кажется, этого не случится. Формально Приштину ничего не сдерживает. Конечно, флаг, так сказать, они поднять могут, но если вслед за этим не последует признание со стороны ЕС и США, символ только символом и останется. Проблемой, как мне кажется, являются разногласия внутри Евросоюза. По некоторым оценкам, независимость Косово поддерживают около 20 стран ЕС.
В Косове уже два десятилетия говорят о независимости. В чем сейчас так уж изменилась ситуация?
Шаги, которые предпринимались в начале 90-х годов, по большей мере сводились к поддержанию единства между албанцами. Это были символические, не имеющие реального политического наполнения действия. Сейчас ситуация серьезнее. Формальными заявлениями дело не ограничится. Однако без международных гарантий признания провозглашать независимость опасно. Велика вероятность, что в таком случае сербы из северных районов Косово объявят о присоединении к Сербии. Но в том случае, если Приштина получит позитивные сигналы из США и даже не обязательно из всех стран-членов Евросоюза, а только, скажем, из Франции, Великобритании, Германии, можно сказать наверняка, последует заявление о провозглашении независимости.
Вы считаете, что сербы и албанцы не договорятся?
Изгляды за договор су готово равны нулы.
Шансы практически равны нулю. У сторон противоположные позиции. Это признали и международные посредники после очередного этапа переговоров в Вене. Сербия выдвинула новое предложение о предоставлении Косову статуса вроде того, что Гонконг имеет в составе Китая. Однако косовские представители немедленно от такой перспективы отказались. Очень малое пространство маневра для соглашения. Мне кажется, что реальной основой для решения вопроса Косово мог бы стать план, разработанный Марти Ахтисаари, с обсуждения которого, собственно, и начинался новый этап диалога. Этот план решает вопрос статуса Косово, чем удовлетворяются требования албанской стороны, однако предусматривает и надежные механизмы гарантий прав сербского меньшинства. Теоретически об этом плане можно было бы говорить, но на практике я и в это не верю.
Есть какие-то надежды на албанско-сербский диалог внутри Косово?
Среди косовских сербов есть умеренные группировки, которые выступают за конструктивный диалог и согласны были участвовать в выборах. Однако в последние дни, по их словам, они стали получать угрозы из Белграда. И в результате все эти шесть политических партий от намерений участвовать в выборах отказались. Но такой политический выбор в Косове все же существует. Существуют и другие группировки, более радикальные, которые действуют по указке Белграда, и с ними практически невозможно наладить диалог, если на сей счет нет предварительной договоренности между Белградом и Приштиной.
Прищинский журналист, обозреватель Радио Свободной Европы Милозим Коцы. Позиция России и стран Запада в вопросе о статусе Косово заметно расходятся, так же, как они расходятся и по многим другим важным международным проблемам. Беседа о том, существует ли в действительности так называемое стратегическое сотрудничество России и Вашингтона, с официальным представителем Государственного департамента США Дэвидом Кремером моя коллега Ирина Лагунина началась с просьбой оценить итоги переговоров по статусу Косово.
Мы по-прежнему работаем в рамках тройки, которая должна представить свои заключения генеральному секретарю ООН к 10 декабря. Давайте посмотрим, что будет содержать этот доклад. Мы относимся к тройке со всей серьезностью, но в то же время у нас нет иллюзий, что в ходе этого процесса можно найти какое-то волшебное решение. Но я должен подчеркнуть, что наша поддержка плана Ахтисаари остается неизменной. И мы надеемся, что работа тройки приведет к тому, что интересы Косово в определении их статуса будут учтены.
Косово – только одна область, где позиции Запада и России расходятся. Список разногласий довольно широк. Он включает вопросы демократии и прав человека, международные документы, как договор об обычных вооруженных силах в Европе, договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия, противоракетную оборону, вопросы отношений с соседями. Список проблем и областей, в которых возможно сотрудничество и есть общие интересы, как вы его нам представили, выглядит так. Нераспространение оружия массового поражения, Северная Корея, Ближний Восток, терроризм и экономические связи. Нераспространение ядерного оружия связано в первую очередь с Ираном. В этой области две резолюции Совета Безопасности ООН были приняты не без сопротивления России и только при условии, что ее интересы в строительстве атомной станции в Бушере не пострадают. Северная Корея. Спасибо, что Китай воспринимает эту страну как угрозу собственной безопасности и поэтому стал оказывать давление. Ближний Восток не видел, чтобы кто-то оценивал как конструктивную поездку лидеров Хамас в Москву. Терроризм. Россия использует войну с террором исключительно в целях борьбы с чеченской оппозицией. В чем же тогда состоит партнерство России и США?
По-моему, вы слишком принижаете роль, которую Россия сыграла в некоторых из этих вопросов. Россия – участница Ближневосточного квартета и играет очень важную роль в ближневосточном процессе. У России есть отношения с теми странами, с которыми у нас отношений либо нет, либо они не слишком хороши. В том, что касается Северной Кореи, особенно в разрешении вопроса о банковских переводах, Россия сыграла очень конструктивную роль. Когда речь идет о контртерроризме, да, конечно, вопрос о терроризме на Северном Кавказе – это только один пример. Но мы вдобавок к этому наладили хороший обмен информацией между нашими разведывательными и правоохранительными органами. И это сотрудничество продолжается. Означает ли это, что все наши подходы к борьбе с терроризмом совпадают? Нет. Но для нас лучше наладить сотрудничество в этой области. Так что я бы не стал недооценивать общий интерес, которые у нас есть с Россией.
И вот все это, что вы перечислили, делает Россию стратегическим партнером США?
По-моему, лучше избегать точных определений того, какие отношения у нас существуют с Россией. У нас сложные отношения с Россией. Но как бы ни называть их, без сомнения, между президентами сложились отношения, при которых они могут говорить друг с другом напрямую, как и госсекретарь Кондолиза Райс может говорить напрямую с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Так что партнерство в одних областях и его отсутствие в других.
Мы беседовали с заместителем помощника госсекретаря США Дэвидом Кремером.
Полностью интервью Ирины Лагуниной с Дэвидом Кремером в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Время и мир». Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. Московские газеты 6 ноября пишут о причинах пожара в доме престарелых в Тульской области, жертвами которого стали 32 человека. У микрофона Мумин Шакиров.
Российская газета в статье «Ничьи старики» восстанавливает событийный ряд трагедий в Тульской области. Первую помощь пострадавшим оказывали сотрудники учреждения и местные жители. Так, две медсестры и три санитарки вынесли на руках всех лежачих больных. Медсестра Валентина Черникова рассказала, что некоторых обитателей дома приходилось силой выталкивать из окон первого этажа. Со второго люди прыгали на растянутые внизу одеяла. По высказываниям очевидцев, сотрудники скорой помощи приехали с большим опозданием. Прибывшим на место трагедии спасателям удалось эвакуировать из охваченного огнем здания около 300 человек, в том числе 12 сотрудников персонала, рассказывает российская газета. Издание «Газета» в материале «Дом угоревших» пишет о том, что основная часть часть погибших – пожилые и больные люди, которые не успели выйти из помещения и задохнулись от угарного газа. Многих из них можно было бы спасти, если бы персонал дома престарелых сразу вызвал пожарных, не пытаясь потушить огонь самостоятельно. Когда к пылающему зданию подъехали первые пожарные расчеты, общая площадь пожара превышала 1500 квадратных метров. По словам старшей медсестры, некоторые пожилые люди и инвалиды пытались вернуться в горящие помещения за своими вещами. Другие заперлись в комнатах и отказывались выходить. В основном именно эти люди, по мнению губернатора области Вячеслава Дудки, и оказались в числе погибших. Спасенных сразу же развезли по ближайшим больницам, за некоторыми приехали родственники, заключает издание «Газета». Столичный коммерсант пишет о причинах произошедшей трагедии. Пока следствие версию поджога считает маловероятной. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности и замыкания в электропроводке. Отметим, что за последние два года Чернский дом престарелых трижды обследовался инспекторами Госпожнадзора, и каждый раз они обнаруживали нарушение правил противопожарной безопасности. По итогам проверок в суд дважды направлялись материалы с ходатайствами о приостановке деятельности интерната. Однако в обоих случаях суд отказался поддержать пожарных. Последнее обследование заведения проводилось 26 июня этого года. Как сообщил коммерсанту тульский губернатор Вячеслав Дудка, руководству интерната было вынесено 30 предписаний по устранению нарушения противопожарной безопасности, 26 из которых были выполнены. Остальные, в том числе требования установить пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре, должны были быть выполнены к 1 ноября. Однако это сделано так и не было, приходит к печальному выводу газета «Коммерсант». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 6 ноября, лауреат самой престижной литературной награды Франции Гонкуровской премии за 2007 год, писатель Жиль Леруа. Награда присуждена ему за роман о жене американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Зельди «Песнь Алабамы». Жилю Леруа 48 лет, он родился в городке Баньё, получил литературное и филологическое образование. Первый роман «Хабиби» опубликовал в 87 году. Среди других книг Леруа романы «Последние станут первыми», «Мадам Икс», «Черное солнце», «Русский любовь». На русский язык книги Леруа пока не переводились. О «Человеке дня Радио Свободы» говорит корреспондент нашего радио во Франции Семен Мирский.
«Песнь Алабамы» – 12-е по счету произведение Жиля Леруа. И автор, скорее всего, оставался бы писателем добротным, но сравнительно малоизвестным, если бы не Гонкуровская премия. Если попытаться понять причины, по которым жюри Гонкуровской премии после 14 туров дебатов предпочло биографический роман Жиля Леруа произведением сильных конкурентов, в числе которых был и классный писатель Филипп Клёдель, то первая причина – это, разумеется, точность и тонкость стиля, каким написана песня Алабамы. Вторая – это выбор персонажа героини романов. Написав романтизированную биографию жены Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Леруа затронул нерв времени. Выход на передний план женщины – годы, стоявшей в тени своего гениального мужа. Традиционно роли в этом инфернальном, как сказал бы Достоевский, браке распределялись примерно следующим образом. В то время как Зельда скандалила, напивалась до чертик и без конца изменяла своему мужу, Фрэнсис Скотт, хотя тоже пил и пил крепко, писал «Последнего магната», «Великого Гэтсби», «Ночь нежна» и другие вещи, которые останутся навсегда. А ведь все было не совсем так, показывает Леруа. Зельда, конечно же, и пила, и блудила, но муж ее тиранил, всегда плохо отзывался о ее попытках писать прозу, что не мешало ему заимствовать, мягко говоря, целые главы и сюжетные ходы из новелл талантливой Зельды. Еще один момент, объясняющий, на мой взгляд, звездный час писательской карьере Жиля Леруа, это экстремальность судьбы и характера его героини. Об этом сказал в своем первом после Гонкуровском интервью сам автор. В этой женщине все было на грани срыва. Ничего теплого, только огонь. Она ведь и закончила свои дни в языках пламени, сгорев в здании психиатрической клиники.
О человеке Дня Радио Свободы говорил Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 ноября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей Александр Генис, как обычно, по вторникам с американским часом программы «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала – музыкальные аспекты избирательной кампании в США. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у Сдадина.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свобода.